«Через черни к звездам».
Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели радио «Орфей». У микрофона в этот час в студии нахожусь я, ведущая музыкальных программ Ирина Тушенцева. И сегодня рада представить вам очередную порцию музыкальных программ, посвященных нашему уже ставшему за последние годы традиционным музыкальному конкурсу молодых композиторов. Еще раз напомню, что в 2015 году состоялось финальное прослушивание уже 7-го конкурса молодых композиторов. Все это происходило по обыкновению в 5-й студии Московского дома звукозаписи на Малой Никитской 14 апреля. Вообще на радио «Орфей» поступило что-то около 23 сочинений. На самом деле это очень-очень мало. Друзья, активизируйтесь. Те, кто сейчас слышит, наверняка наши молодые композиторы подключают свою аудиторию, своих друзей, познакомят их со своей музыкой и с этими программами. Присылайте свои сочинения. Мы всегда будем рады их получить. И по возможности наше жюри отбирает лучшие из них. И лучшие из них звучат, исполняются, записываются. Поэтому ждем ваших новых работ. А я вернусь к текущему 7-му конкурсу. Финал состоялся, еще раз повторю, 14 апреля при участии жюри. Опять традиционно это Владимир Тернопольский и Алексей Ларин. Также в состав жюри входят Борис Гецелев и Анатолий Королев. Разные города России представляют эти уважаемые музыканты. Это Москва, Нижний Новгород и Санкт-Петербург. В финал вышло 5 сочинений, но, правда, сразу оговорюсь, что всего у нас 3 участника. Так бывает. Так бывает, что несколько партитур одного композитора вот так удачно проходят в финал. Сегодня у нас первая программа этого мини-композиторского радиоцикла. И сегодня я с огромным удовольствием представляю замечательную финалистку нашего 7-го композиторского конкурса. Это московский композитор Елена Вайнберг. Она сегодня у нас в студии. Елена, здравствуйте. Очень
здравствуйте.
Приятно, что вы к нам пришли. Какое это интервью у вас в жизни, в вашей профессиональной? Хорошо, тогда поздравляю вас с почином. Я надеюсь, что дальше их будет только больше и больше, потому что, как говорится, профессия обязывает. Я начну тогда с вопроса, который, я уверена, в вашей дальнейшей жизни станет традиционным. Вайнберг, Елена, вы в каких отношениях? В родственных или вне родственных?
Нет, ни в каких совершенно.
Ни в каких, да? Просто вот такое совпадение.
Нет, может быть, конечно, но не проверяла. Не проверяла.
А хорошо, а духовное какое-то есть совпадение? Да?
Честно говоря, очень мало слушала его музыки. Думаю, вряд ли какое-то духовное родство может быть.
Ну, давайте мы еще, наверное, к вашим творческим музыкальным связям еще вернемся. Расскажите о себе, потому что я уверена, что наши слушатели ничего не знают пока что о композиторе Елене Вайнберг. Хотя сразу скажу, вы знаете, сочинение, которое было исполнено в финале нашего конкурса, оно отличается и уже достаточно зрелым мастерством, и какой-то удивительной тонкостью и музыкальностью. В общем, вы сегодня все услышите. Итак, Елена, в вашей краткой биографической справке, которую вы нам прислали, значится всего лишь 3 строки. Я уверена, что ваша жизнь вещает гораздо больше. Но, тем не менее, из этих 3 строк я поняла, что на сей день, на нынешний день вы являетесь студенткой музыкального института имени Ипполитова Иванова в классе профессора Ефрема Подгайца. Расскажите более подробно о вашей музыкальной жизни. Как вы вообще решили стать композитором?
Попала, да.
Как вы вот попали на эту стезю?
Ну, я вообще родилась в Москве. Училась в Московском педагогическом музыкальном колледже. Он в Лефортово находится. Училась там, наверное, 6 лет. Там сначала была прогимназия, потом музыкальная гимназия, совмещенная общеобразовательная с музыкальными предметами.
Как хоровик.
То есть я когда заканчивала музыкальную школу, получила свидетельство и обнаружила, что хоровой класс очень удивлена была. Ну, у нас было фортепиано, как у всех. Думала, фортепиано нет. Потом закончила музыкальный колледж как музыкальный педагог. То есть я по первой специальности учитель в общеобразовательной школе и музыкальный руководитель в детском саду.
Ну, как интересно.
Потом я как-то еще, наверное, не определила в своей жизни, чего я хочу, и плавно ушла в педагогику в Ленинске. Сейчас он Московский педагогический государственный университет. Там тоже как музыкальный педагог, тоже учитель музыки в образовательной школе. Да. Угу. И когда заканчивала на 5-м курсе, решила, что ну нет, надо что-то менять.
Не хватало полета?
Мне было скучно. Мне не нравится общеобразовательная школа. Мне...
А, вы попробовали, да, себя?
Там была практика,
школе?
И у меня она тюрьму напоминает. это ужасно, нет.
Да, надо что-то менять с музыкальным образованием в общеобразовательной
школе. Да, потом там программа, вот, которую Кабалевский сделал. К Кабалевскому можно по-разному относиться, но программа, ну, слабая.
Слабая. На сегодняшний день уже слабая.
И, ну,
а программа не менялась, музыкальное образование, с того момента, как вот она была?
Там есть новые программы, но они в какой-то степени вытекают из старой. То есть это тоже ориентирование на слушание музыки, и тоже вот такая эклектика такая.
А как вообще вот сейчас? Я просто давно не сталкивалась с людьми, которые преподают музыку в общеобразовательной школе. Единственное, что я могу вспомнить, это собственный опыт, еще будучи, да, ученицей. Вот что сейчас происходит с музыкой в общеобразовательных школах? Как она
преподается? Сейчас все очень плохо, потому что предмет музыка вообще не считают за полезный, скажем, предмет. И что и родители, что учащиеся, что директора стараются задвинуть все время. И к учителям музыки относятся как, ну, учитель физкультуры, учитель музыки, учитель
БШ. Это явление одного порядка.
Да, мне кажется, что музыка, ну, на уровне математики русского языка стоит, и ей надо усиленно заниматься, потому что, ну, она дает, ну, эстетическое воздействие.
А да. Не было желания пойти в школу и как-то вот создать то, что хочется?
Это мне там страшно. Ну, меня пугает. Там такие тюремные условия. Мне просто не нравится вот это, что дети вот сидят за партами, и вот мне кажется, что их душат этим.
Ну, а если бы можно было детей, я понимаю, что это звучит очень утопически, тем не менее, заинтересовать, иначе провести урок. Ведь я так понимаю, что он строится сейчас исключительно на слушании музыки?
Там слушание, причем там как-то все дается вперемешку. На одном уроке мы проходим Моцарт, а на следующем мы проходим уже джаз, и как это все соединить, я вообще не понимаю. Но когда практику проходила, мне все время хотел связать, например, музыку с историей. То есть они там опять в шестом классе, что они проходят, русскую историю. Ну, давайте,
кстати,
послушаем.
Логично.
Да,
очень
и интересно. Чтобы какой-то синтез был предметов. Не делают так.
Понятно. И вы решили в итоге от этого как-то отстраниться, абстрагироваться и полностью с головой уйти в профессиональное творчество?
Нет, я до сих пор работаю в детском саду. Как-то пока не получается, очень хочу уже уйти оттуда, но...
Ну так это здорово, музыкальное воспитание совсем маленьких. Это же, на самом деле, очень благодарное дело для будущего.
Ну, наверное, кому-то больше нравится, чем мне.
А как же вы все-таки оказались в институте имени Ипполитовой Ивановой? Почему именно композиции? Как это произошло?
Ну, наверное, самые первые опыты были на уроках сольфеджио, где-то класс 2-3, когда нам просто давали маленькие опыты, что ли, давали сочинять какие-то типа романсы, что-то такое. Но я, честно говоря, не помню, как это было, и мне рассказывали, но я сама не помню. Потом в 9 классе к нам пришел педагог, факультативно он вел композицию, где-то, ну, полгода или год я занималась. И все, и дальше я лет 8... До 5 курса института я не занималась вообще композицией, сама для себя сочиняла. На 5 курсе, ну, я подумала, что надо все-таки этим заняться, и случайно совершенно попала к чуду и Татьяне Алексеевне. И год я с ней позанималась.
Ой, все, я так понимаю, что ваша жизнь пропала с того момента.
А я к ней пришла, она говорит, ты что хочешь? Просто хочешь для себя позаниматься или серьезно этим заняться? Я не знаю. Ну, давай, говорит, готовиться к консерватории. Я так, что?
Ну, это в духе Татьяны Алексеевны, да.
Да, она со всеми так проделывает. Ну, вот год позанималась, но я в это время заканчивала институт, был диплом, было немножко некогда, и я поняла, что я в консерватории вот за год не успеваю подготовиться. Но решила, что я еще год позанимаюсь. А тут какая-то была ситуация. 3 года назад прошла утка по интернету, что в Гнесинке не хватает композиторов.
Нет, не слышала.
Вот, переполох был в Москве, что надо срочно все подряд, кто не умеет, кто умеет, всем надо...
А в смысле, не хватает студентов-композиторов?
Абитуриентов. Ага. Срочно всем вот поступать. Все пройдут, даже те, кто сочинять не умеет, все. Ну, в итоге оказалось, что это утка, но я пошла все-таки. Заодно пошла в Ипполитову Иванову, думала, где-то вот Ефрем Осич работает. Я в хоре пела его музыку. Зацепилась, что где-то вот он работает, думала, в консерватории нету. Ну, зашла на его сайт, смотрю, вот в Ипполитовке. Ну, решила заодно и туда. Угу. Поступила и в Гнесинку, и в Ипполитову Иванову.
Ну, в итоге выбрали Ефрема Осича Подгайца, да? Тот, кто вас зацепил. А чем, кстати, зацепил?
Мы его музыку достаточно много пели. То есть я и в детском хоре пела много музыки. И потом, в тот год, когда я поступала, мы пели его псалмы царя Давида. Мы так мучились целый год. Очень сложно было. Чисто интенционно, ритмически.
Это все понятно.
Музыка.
А но, вот музыкантский, чем же он?
Очень понравилось. И втянулись. Хорошая музыка, хороший композитор.
В общем,
как педагога я его пока не знала.
А вот скажите, пожалуйста, вот вы сейчас уже сколько? Уже 3 года с ним, да, занимаетесь? У вас 3-й курс сейчас, да? Вот когда вы его узнали как человека, как-то изменилось ваше восприятие Ефрема Подгайца вот с того самого хорового детства, и вот когда вы уже лично с ним стали
общаться? Как композитора нет. Как личность мы его очень боялись, когда пели, потому что нас немножко запугивали, что придет Ефрем Осич, а вы не поете там эту секунду, никак ступить не можете. Вот вам. А когда я пришла, оказалось, что очень жизнерадостный человек с очень хорошим чувством юмора, с ним очень легко, и такую вот атмосферу очень хорошую создает на занятиях. Ну, совершенно не страшный.
А как у вас занятия проходят с Ефремом Подгайцем?
У нас, я думаю, что это практика не только в Ипполита Иванова. Мы занимаемся все вместе. То есть приходим по возможности все сразу. Приходим, слушаем музыку друг друга, слушаем, что он говорит, какие замечания. И потом мы еще слушаем обязательно что-нибудь из композиторов уже известных. И обсуждаем.
Ну, какие-нибудь наиболее яркие такие моменты, открытия, которые для вас совершил Ефрем Подгайц, можете вспомнить? Или музыку каких-то композиторов, с которой вы не сталкивались? Или, может быть, какие-то приемы сочинения, опять-таки, которыми вы не владели и которые вы узнали именно в классе Ефрема Подгайца?
Ну, пожалуй, из двух открытий. Наверное, больше всего для меня оказалось важным творчество Мессиана. Вот первое. Но он просто предложил, когда я начала писать для фортепиано, не знала, за что ухватиться, говорит, послушай Мессиана. И второе вот в этом уже, наверное, году или с прошлого, Лютославский. Именно кажется близким в композиторской технике.
Лена, в вашей биографии значится такая информация, что вы являетесь дипломантом первой степени конкурса композиторов к 140-летию со дня рождения Сергея Кусевицкого. Что это за конкурс? Расскажите об этом вашем опыте.
Я летом, вот этим летом, просто сидела, искала какие-то конкурсы, вот наткнулась на страничку. Ну, я, честно говоря, не знала, что за конкурс, как он проходит. Ну, решила контрабас, ну, почему бы и нет? Надо попробовать. Не знаком была ни с контрабасом, и написала я для контрабаса и гитары, и ни с контрабасом, ни с гитарой я вообще не знала, за что ухватиться. Ну, вот где-то за месяц я написала, послала.
И сразу стали дипломатом первой степени.
Ну, дипломата, лауреат.
Понятно. Лена, подскажите, пожалуйста, а насколько толстый ваш композиторский портфель? Мне вспомнилась история, когда маленький Сережа Прокофьев пришел только поступать в консерваторию на прослушивание.
С
он
папками.
Сам пишет, да, в своей автобиографии, что у него были толстенные папки сочинений. Вот насколько толсты ваши папки?
У меня очень немного пока. Вот до поступления в институт я практически ни одно сочинение толком не заканчивала. Просто не умела форму построить. И, ну, у меня легко вот идет первые несколько тактов, а дальше что делать, я вот не знала.
Изобретательности много, а развивать как материал не знали, да?
Да-да-да, получилось, что где-то там несколько нотных тетрадей с началами.
Ну, тоже хорошо, вы используете в дальнейшем.
Ну, это тетрадь эскизов. Тональная музыка, я стараюсь от нее потихонечку.
От тональности стараетесь отходить?
Тональность даже не хроматическая, я бы сказала.
Ваше сочинение под названием «Дерево песен» на стихи Федерико Гарсия Лорки стало финалистом нашего конкурса. Сочинение написано для сопрано и инструментального ансамбля. Расскажите, когда появилась эта партитура, как она задумывалась, почему именно Лорка, почему именно мэтр испанской поэзии, почему именно этот жгучий темперамент его стихов и как это связано с вашей музыкой?
Так, ну начну, наверное, с Лорки. Когда я подбираю стихи для музыки, ну, мне нравится иногда просто открыть какой-нибудь сборник и вот что попалось, что-то интересное, на это попробовать сочинить. Для меня очень важно, вот чувствую ли я атмосферу, настроение стиха. То есть я даже могу не понять, о чем, даже не пытаться понять, о чем. Но вот если я вдруг поняла, вот, увидела эту картину, то, значит, сочинение пойдет. Для меня есть два поэта, у которых я эту атмосферу очень хорошо чувствую. Тут Лорка и Блок.
Лорку в оригинале читаете?
Нет.
Нет, в русском переводе.
Нет, это испанский, не знаю. Хотя я предполагаю, что, наверное, в оригинале это будет гораздо лучше звучать. В переводе тоже вот чувствуется это настроение. Взялась я за Лорку, просто открыла первую попавшуюся на первом курсе стихотворение и написала романс. И дальше занялась другими сочинениями, а в конце второго курса решила, что надо цикл написать. И сразу у меня почему-то возникла идея о 12 романсах. Я сразу придумала целое, выстроила сочинение, что в середине будет романс о времени, все это обрамляться будет романсами о смерти. И вот сложная философская идея. Но потом это все потихонечку видоизменялось, а сейчас их 9 романсов. Уже законченный цикл из 9.
То есть «Дерево песен» — это...
Он будет последним.
Это последняя пьеса из этого цикла, да?
Получается, наверное, да, но написала я его 7-м, наверное.
Хорошо, а как определялся выбор инструментального ансамбля? Ведь у вас здесь достаточно такое, ну, не могу сказать, что уж очень необычное сочетание, но абсолютно то, что оно выигрышное в тембровом отношении, потому что это струнный состав, это скрипка, альт, виолончель, да, это кларнет и набор ударных. Плюс на все это накладывается солирующий голос. Как пришло именно такое тембровое видение сочинения?
Вот первый романс был для скрипка, альт, виолончель, для трех инструментов и солистки. Потом мы, когда обсуждали, что надо сделать цикл, решили, что надо духовой добавить, каких-то ударников, фортепиано, потому что фортепиано дает очень много возможностей тембровых и каких-то фактурных. А потом, когда я писала этот романс, я решила, что надо вибрафон. Я не знаю, вот просто решил, что надо вибрафон. Причем мы договаривались, что не будет вибрафона, потому что это большой инструмент, и ты представляешь, и так много инструментов, куда ты еще вибрафон поставишь. Но нет. Вот прям вот чувствовала, что надо вот именно вот это звучание, чтобы было.
Ну, раз чувствовал, значит, надо было сделать. Ну что ж, дорогие друзья, еще раз напомню, что сегодня у нас в эфире первая программа из цикла «Через черни к звездам», цикл, посвященный традиционному орфеевскому конкурсу молодых композиторов. И на этот раз речь идет о 7-м конкурсе, финальное прослушивание которого состоялось 14 апреля 2015 года в 5-й студии Дома звукозаписи. Сегодня у нас в гостях московский композитор Елена Вайнберг. И сейчас мы с вами будем слушать то сочинение, которая и стала одним из финалистов нашего конкурса. Это «Дерево песен» на стихи Федерико Гарсия Лорки для сопрано и инструментального ансамбля. Исполнители Ольга Ушакова, сопрано, и ансамбль солистов симфонического оркестра «Радио Орфей» под управлением заслуженного артиста России Дениса Кирпанева.
Thank you.
На волнах радио «Орфей» вы слушали первую программу из цикла «Через черни к звездам». Напомню, что цикл этот посвящен конкурсу, ежегодному конкурсу молодых композиторов, который проводит радиостанция «Орфей». На этот раз это уже 7-й конкурс. И сегодня у нас в эфире была московский композитор Елена Вайнберг, пока еще студентка 3-го курса Института имени Политова Иванова в классе профессора Ефрема Подгайца. Ее сочинение «Дерево песен» на стихи Федерико Гарсия Лорке для сопрано-инструментального ансамбля стала одним из финалистов нашего конкурса. Мы с вами только что послушали эту, мне кажется, очень-очень хорошую, интересную музыкальную партитуру в исполнении Ольги Ушаковой и ансамбля солистов симфонического оркестра «Радио Орфей» под управлением заслуженного артиста России Дениса Кирпанева. Ну, сегодня у нас в студии была автор этой музыки Елена Вайнберг. Елена, огромное спасибо, что вы сегодня пришли к нам в студию. Спасибо за то, что вы такая вот изумительно хрупкая и очень эмоциональная, и очень открытая. Я думаю, что все ваши дальнейшие интервью, а сегодня я напомню, позвольте напомню нашим слушателям, что это был ваш первый опыт радио и всяческих интервью. Поэтому с добрым вас начинанием и спасибо за такую музыку и всяческих, конечно же, вам дальнейших профессиональных успехов. Спасибо, спасибо. И до свидания.
До свидания.
А мы, дорогие друзья, продолжим знакомиться с вами с финалистами нашего конкурса в наших следующих программах проекта. Всего доброго, до встречи.
«Через черни к звездам».
Цикл программ создан при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.